Толкование на первое соборное послание святого апостола Петра. О первом соборном послании святого апостола Петра. Принадлежность первого соборного послания святого апостола Петра этому именно первоверховному апостолу в новое время западными библеистами иногда оспариваемая. Утверждается прежде всего не только указанием второго соборного послания того же апостола, но и единогласным свидетельством первохристианского предания, идущего от самого апостольского века, а затем и внутренними признаками, заключающимися в самом содержании послания. В отношении свидетельств предания достойно замечания, что уже святой Поликарп Смирнский, муж апостольский и ученик святого апостола Иоанна Богослова, в своем послании к филиппийцам, как свидетельствует Евсевий, приводит некоторые свидетельства из первого послания Петрова. И это вполне подтверждается с лечением Поликарпова послания к филиппийцам с первым соборным посланием апостола Петра. Столь же ясные свидетельства в пользу подлинности первого послания апостола Петра находятся у святого Иринея Леонского, также приводящего места из послания с указанием на принадлежность их апостолу Петру, у Евсевия, у Тертуллиана, у Климента Александрийского. Вообще, Ориген и Евсевий называют первое послание Петра непререкаемо подлинным – «Эпистоли омологумени». Свидетельством общей веры Древней Церкви первых двух веков в подлинность первого послания Петра является, наконец, нахождение этого послания в сирском переводе II века Пешита. И во все последующие века Вселенская Церковь на Востоке и Западе согласно признавала это послание Петровым. О той же принадлежности послания апостолу Петру говорят и внутренние признаки, представляемые самим содержанием послания. Общий тон или акцент воззрений священного писателя послания, характер его богословия, нравоучения и увещания вполне соответствует свойствам и особенностям личности великого первоверховного апостола Петра, как известна она из евангельской и апостольской истории. Две главных характерных черты выступают в духовном облике святого апостола Петра. Первое – живой конкретный образ мыслей, склонный, ввиду отличающей апостола Петра горячности, легко переходит в побуждение к деятельности. И вторая – постоянная связь мировоззрения апостола с учением и чаяниями Ветхого Завета. Первая особенность апостола Петра со всей очевидностью выступает в евангельских упоминаниях о нем. Вторая удостоверяется призванием его как апостола обрезания. 7 стих 2 главы послания к Галатам. Обе эти особенности одинаково отразились и в речах апостола Петра, изложенных в книге «Деяний апостольских». Богословие и писание апостола Петра отличаются вообще преобладанием образов и представлений над отвлеченными рассуждениями. У апостола Петра мы не встречаем ни таких возвышенно-метафизических созерцаний, как у апостола и евангелиста Иоанна Богослова, ни такого тонкого выяснения логического соотношения христианских идей и догматов, как у апостола Павла. Внимание святого Петра останавливается преимущественно на событиях истории, главным образом христианской, частью же и ветхозаветной. Освящая христианство преимущественно как факт истории, апостол Петр является, можно сказать, богословом-историком, или, по собственному его выражению, свидетелем Христовым. Апостольское призвание он полагает в том, чтобы быть свидетелем всего, что сотворил Господь Иисус Христос, и особенно воскресение Его. Многократно говорится об этом в речах апостола и тоже утверждается в его посланиях. Столь же характерна для апостола Петра связь его учения с Ветхим Заветом. Эта черта весьма заметно выступает в писаниях святого апостола Петра. Христианство он всюду освещает, главным образом со стороны связи его с Ветхим Заветом, поскольку в нем осуществились ветхозаветные предсказания и чаяния. Достаточно для примера сравнить место из речи апостола Петра по поводу исцеления хромого из 3 главы книги Деяний и слова 1 главы 1 послания Петра, чтобы видеть, что все суждения и доказательства апостола исходят от факта ветхозаветного откровения и всюду предполагают ветхозаветное пророчество, предуготовление и новозаветное исполнение. В связи с этим в учении апостола Петра занимает весьма видное место идея божественного предвидения и предустановления. Самое слово «прогносис», «проразумение», «предвидение», кроме речей и послания апостола Петра, в Новом Завете нигде больше не встречается. И в речах своих, и в посланиях апостол Петр весьма часто говорит о предустановленности того или иного события новозаветного. Но в отличие от апостола Павла, во всей полноте развившего учение о предопределении, апостол Петр, не давая теоретического выяснения идеи божественного предвидения и предопределения, предлагает самое обстоятельное раскрытие о фактическом обнаружении божественного предвидения и предопределения в истории, о пророчестве. Учение о пророчестве, о вдохновении пророков Святым Духом, об откровении им тайн Божиих, о самодеятельном проникновении их в эти тайны и так далее, раскрыто у апостола Петра с такой полнотою и ясностью, как ни у одного из священных писателей. И это учение одинаково нашло свое выражение и в посланиях, и в речах. Наконец, характерную черту посланий, равно как и речей апостола Петра, составляет обилие прямых цитат из Ветхого Завета. По отзыву ученого Клемена, ни одно из новозаветных писаний не богато так ссылками на Ветхий Завет, как первое послание апостола Петра. На 105 стихов послания приходится 23 стиха ветхозаветных цитат. Это близкое совпадение в духе, направлении и основных пунктах учения между речами и посланиями апостола Петра, равно как и между особенностями содержания и известными из Евангелия характерными чертами личности в деятельности апостола Петра, дает убедительное доказательство принадлежности двух соборных посланий тому же великому первоверховному апостолу Петру, речи которого записаны и в книге «Деяний святых апостолов», именно в первой части этой книги. После речи на апостольском соборе дальнейшая деятельность святого Петра делается достоянием церковных преданий, не всегда достаточно определенных. Смотрите «Чети Иминии» от 29 июня. Что касается теперь первоначального назначения и первых читателей первого соборного послания апостола Петра, то апостол пишет свое послание избранным пришельцам рассеяния. «Эклектис парепидимис диаспорас» Понта, Галатии, Каппадокии, Осии и Вифинии. Ввиду того, что рассеяние, диаспора, нередко обозначает в Писании совокупность иудеев, живущих в рассеянии, вне Палестины, в языческих странах, многие древние и новые толкователи послания святого апостола Петра полагали, что оно написано к христианам, эклектис избранным из иудеев. Такого взгляда держались в древности Ориген, Евсевий Кесарийский, Епифаний Кипрский, Блаженный Иероним, Икумений, Блаженный Феофилакт. В новое время Бертольд, Гуч, Вейс, Кюль и другие. Но во всей исключительности мнение это не может быть принято. В послании есть места, которые могут быть относимы к языко-христианам, но отнюдь не к иудео-христианам. Таковы, например, слова апостола в 1 главе, стихи 14 и 18, где причина прежней плотской и греховной жизни читателей – «энтиагния» в неведении Бога и Его святого закона, а самая эта прошлая жизнь их именуется суетной, матеа, жизнью, преданный отцев. То и другое приложимо лишь к религиозно-нравственному состоянию язычников, а никак не иудеев. То же следует сказать и о таких местах, как глава 3 стих 6, глава 4 стихи 3 и 4. Поэтому следует, первое, принять смешанный состав читателей – иудеохристиан и языкохристиан. Второе, под именем рассеяния надо разуметь христиан вообще без различия национальности. Третье, избранные пришельцы – не отдельные христиане, а целые христианские церковные общины, как видно из заключительного приветствия от целой церкви в 5 главе. Если в перечне географических названий первого послания Петра видели указание на существование в Малой Азии иудео-христианских общин, основанных здесь раньше и независимо от благовестия апостола Павла, и основание этих общин усвоили апостолу Петру, то все это не подтверждается новозаветными данными, которые, напротив, приписывают первое насаждение христианства в малоазиатских провинциях апостолу Павлу. Равным образом и церковное предание не сообщает ничего определенного о проповеди апостола Петра в названных им в первом послании местностях. Что же побудило апостола Петра обратиться с посланием к христианам этих провинций? Общую целью послания, как видно из его содержания, является намерение апостола утвердить читателей разных общественных положений в вере и правилах жизни христианской, устранить некоторые нестроения внутренние, успокоить в внешних скорбях, предупредить от соблазнов со стороны лжеучителей. Словом, насаждение в жизни малоазийских христиан тех истинных духовных благ, недостаток которых в жизни и поведении которых был ощутителен и сделался известным апостолу Петру, быть может, при посредстве бывшего с ним в то время ревностного сотрудника Павлова Силуана. Можно лишь заметить, что и наставления, и особенно предостережения апостола Петра отличаются более общим характером, чем наставления и предостережения в Павловых посланиях, что и естественно, ввиду того, что апостол Павел был основателем малоазийских церквей и ближе знал условия их быта по личному непосредственному опыту. Местом написания первого соборного послания апостола Петра является Вавилон, откуда от имени местной христианской общины апостол посылает приветствие церквам малоазийским, которым направляет послание. Но что следует здесь разуметь под Вавилоном, мнения толкователей расходятся. Одни – Кейль, Неандер, Вейсук и другие видят здесь знаменитый в древности Вавилон на Евфрате. Но против этого говорит уже то, что к евангельскому времени этот Вавилон лежал в развалинах, представляя одну обширную пустыню – Эремос Полли у Страбона. А затем еще более полное отсутствие свидетельств церковного предания о пребывании апостола Петра в Месопотамии и проповеди его там. Другие, тут Преосвященный Михаил, разумеют в данном случае Вавилон египетский, небольшой город на правом берегу Нила, почти против Мемфиса. Здесь была христианская церковь, четь Еменея 4 июня. Но о пребывании апостола Петра и в египетском Вавилоне предание ничего не сообщает. Оно лишь считает евангелиста Марка, ученика апостола Петра, основателем Александрийской церкви. Остается принять третье мнение, в древности высказанное Евсевием и теперь господствующее в науке, по которому Вавилон нужно понимать здесь в аллегорическом смысле, именно видеть здесь Рим. Корнели, Гофман, Цан, Фарар, Гарнак, профессор Богдашевский. Кроме Евсевия, из древних толкователей под Вавилоном разумели Рим, блаженный Иероним, блаженный Феофилакт, Икумений. В пользу этого понимания говорит и текстуальное предание. Многие минускульные кодексы имеют глоссу «Эграфи апо рориис». Если против этого указывали, что до написания Апокалипсиса не могло образоваться иносказательное наименование Рима Вавилоном, то в действительности такое сближение первого с последним произошло, по свидетельству Шетгена, значительно раньше, будучи вызвано аналогией между древним угнетением иудеев со стороны халдеев и позднейшим со стороны римлян. И то обстоятельство, что в заключительных приветствиях Павловых посланий, написанных из Рима, к филиппийцам, Колоссянам, Тимофею, Филимону, последний не называется Вавилоном, не исключает возможности такого словоупотребления у апостола Петра, которому вообще свойственна аллегория. Например, слово «диаспора» в первой главе имеет духовный переносный смысл. Таким образом, местом написания первого соборного послания апостола Петра был Рим. Трудно с точностью определить и время написания послания. Многие древние церковные писатели, святой Климент Римский, святой Игнатий Богоносец, Дионисий Коринфский, святой Ириней Леонский, Тертуллиан, Ориген, канон Муратория, свидетельствуют о пребывании апостола Петра в Риме, но все они не датируют прибытие его в Рим даже хотя бы с приблизительной точностью, а говорят большую частью о мученичестве первоверховных апостолов, опять без точной датировки этого события. Поэтому вопрос о времени происхождения рассматриваемого послания должен быть решен на основании новозаветных данных. Послание предполагает устроение святым апостолом Павлом малоазийских церквей, имевшее место, как известно, в Третье Великое Благовестническое Путешествие апостола Языков, около 56-57 годов по Рождестве Христовом. Следовательно, ранее этого срока первое соборное послание апостола Петра не могло быть написано. Затем в этом послании, не без основания, указывали признаки сходства с Павловыми посланиями к римлянам и ефесянам. Но первое появилось не ранее 53 года, а второе – не ранее 61-го. В пользу сравнительно позднего появления рассматриваемого послания говорит и упомянутое уже известное из послания нахождение при апостоле Петре Силуана, спутника апостола Павла. На основании всего этого можно считать вероятным написание послания уже после того, когда миссионерская деятельность апостола Павла в отношении к малоазийским церквам прекратилась, когда он из Кесарии в качестве узника был послан в Рим на суд Кесаря. Именно тогда, естественно, было апостолу Петру обратиться с посланием к малоазийским церквам, лишившимся своего великого благовестника, и преподать им наставления в вере и благочестии, и ободрение в скорбях жизни. Таким образом, вероятным временем написания послания является период между 62-64 годами, вскоре после первого послания, незадолго до мученической своей кончины, апостол написал и второе послание. По особенностям личной духовной жизни своей, а также и по особенному назначению послания, апостол Петр более всего и неоднократно поучает читателей христианской надежде на Бога и Господа Иисуса Христа и на спасение в Нем. Как апостол Иаков является проповедником правды, а евангелист Иоанн – любви Христовой, так апостол Петр есть по преимуществу апостол надежды христианской. Исагогическая и толковательная литература о посланиях апостола Петра на Западе очень значительна. Таковы, например, труды Хоффмана, Везингера, Кюхля, Устена, Сиферта и других. В русской библиологической литературе нет специальной ученой монографии о посланиях святого апостола Петра. Но весьма ценные исагогико-экзегетические сведения о предмете содержатся в трудах первое профессора протоиерея Богдашевского «Послание святого апостола Павла к Ефесянам», Киев, 1904 год, и второе – профессора Мишенко «Речи святого апостола Петра в книге «Деяния апостольских», Киев, 1907 год. Заслуживает также полного внимания брошюра епископа Георгия «Изъяснение труднейших мест первого послания святого апостола Петра», 1902 год. Ближе же всего, как изъяснению послания апостола Петра, так и других соборных посланий, служит классический труд преосвященного епископа Михаила «Толковый апостол», книга 2, издание Киев, 1906 год. Имеют известное значение и общедоступные объяснения соборных посланий архимандрита архиепископа Никанора, Казань, 1889 год.